Глава 14. Один день Ивана Денисовича. Иван Денисович лес в Подмосковье. Еще недавно, несколько дней назад, Иван Денисович, увидев такого рода процессию, направляющуюся к нему, заподозрил бы, что его случайный знакомый по сбору грибов Виктор подставил его, сообщив по телефону, кто познакомит его при встрече с очень интересными иностранцами. Да и кто бы мог ожидать увидеть подобное в обычном лесу? Вместе с Виктором было еще четверо. Один из них был свой, явно русский парень, огромного роста. А вот дальше все выходило за рамки того, что можно было бы ожидать. Остальные трое спутников были то ли китайцами, то ли японцами. Это во-первых. Иван Денисович почему-то ожидал увидеть каких-нибудь немцев или французов, приехавших поохотиться в лесные угодья России. А об азиатах совсем не подумал. Во-вторых, все без исключения были вооружены холодным оружием. То ли шашками, то ли катанами. Даже девчонка лет 16. Точно, катанами. Значит, это не китайцы, а японцы, подумал основной военный. А у огромного русского парня, кроме катаны, был еще и громадный топор. Виктор, когда звонил, предупредил, что из-за бешеных зверей в лесу все будут вооружены. Но охранник ожидал, что это будут охотничьи двустволки и патронтаж, и все строго и консервативно. Какое там консервативно? Вместо охотничьих костюмов все пятеро были в спортивной одежде. В ней с катанами и топором гости выглядели пугающе. Как какая-нибудь свирепая интернациональная банда кровавых убийц. Тем более, что цепкий глаз охранника приметил и темные пятна на куртках и штанах, которые выглядели как засохшая кровь. А самый пожилой из японцев смотрел таким взглядом, который Иван Денисович видел в своей жизни только однажды. У знакомого спецназовца, успевшего повоевать при СССР в Афганистане, потом прослужившего 3 года в иностранном легионе, а затем еще 7 лет мотавшегося по наемническим контрактам по всей планете. Это был цепкий взгляд цивилизованного хищника. Вроде бы в данный момент вежливый и отчасти даже равнодушный, но при каждом твоем движении подсознательно прикидывающий, как тебя половчее убить. Единственное, что как-то диссонировало с имиджем лихой отмороженной банды, так это 4 небольших собаки, породу которых охранник не смог опознать, но явно использовавшихся для охотничьих целей. Если бы такая встреча состоялась еще 2 дня назад, то Иван Денисович, вполне возможно, со всей прыти припустил бы назад в дом, спеша добраться до оставленного владельцем арсенала из карабина и пистолета Макарова как раз на такой случай потенциального гоп-стопа. Иван Денисович, нанимаясь к миллионеру охранять этот огромный дом в глуши, как всегда в своей жизни, был намерен четко соблюдать свои обязательства перед нанимателем. Был ли это Советский Союз, отправивший его, молодого офицера, в глушь казахских степей заниматься ПВО? Или частник, новорусский миллионер, уехавший с концами в Великобританию на ПМЖ? Для него было не очень важно. Да и к тому же добросовестному выполнению обязанностей мотивировало и то, что это была работа мечты, и ее нельзя было терять. Заработок в размере 2-й военной пенсии за возможность дышать чистым воздухом вдали от городской суеты в шикарном особняке, собирать грибы и ягоды, наблюдать за лесными обитателями — это не работа, а подарок. Но так было бы 2 дня назад, не сегодня. Потому что вчера, отправившись в лес по грибы, несмотря на звучавшие из всех утюгов предупреждения о неслыханной эпидемии бешенства у лесных животных, Иван Денисович увидел это. Огромного мохнатого зверя, лишь немного похожего на медведя, который со злобой, сверкнув огромными клыками, яростно побежал на него. При этом, что особенно пугало, на двух лапах. Что было в последние две минуты, Иван Денисович не помнил. Пришел он в себя лишь за забором около дома, который должен был охранять. При этом калитка была с противоположной стороны. Ни корзины, ни ножа при нем уже не было, а пальцы были поцарапаны и сильно ободраны, как и колени. Получалось, что, увидев зверя, он смог не хуже, чем в молодые годы, домчаться до забора, а потом, что было совсем уж сложно представить, и преодолеть его. Забраться на отвесный трехметровый забор, чтобы попасть внутрь. Уму непостижимо. На это Иван Денисович не факт, что осмелился бы и в молодости, но инстинкт самосохранения все сделал за него. Военный пенсионер даже загордился своей физической формой, хотя никаких иллюзий и не имел. 60 есть 60. Но в тот момент, когда он, пытаясь унять бешено бьющееся сердце, попытался хоть что-то припомнить из своего побега, в воздухе перед ним возникла полуголая девица, и все навсегда изменилось. В полицию пенсионер звонить не стал. Одно дело — дикий зверь в лесу, другое — появляющийся перед глазами, едва он закрывал их интерфейс. Скажи он об этом полиции, к нему бы тут же прислали представителей другой службы. А в дурдом Ивану Денисовичу не хотелось. Пришлось срочно начать осваивать интернет в поисках информации о том, что бы все это могло значить. Но тот помог лишь отчасти. На все попытки ввода в поисковик слов, которые соответствовали его неожиданным новым впечатлениям, интерфейс, монстры, инопланетяне, ему советовали прикупить либо фантастические книги, либо поиграть в компьютерные игры. Последнее было для пенсионера уже слишком, но книги Иван Денисович прикупил. Как раз такие, где инопланетяне захватили мир, и у людей появились в голове интерфейсы. Поэтому та странная группа, от которой он немедленно убежал бы еще два дня назад, теперь вызывала у него несомненный интерес, как важный источник информации. Если он сошел с ума вчера, то терять ему уже нечего. Но если эта необычная группа является всего лишь приметой нового времени, в котором у пенсионеров появляются встроенные интерфейсы, а по подмосковным лесам бегают монстры, то дело совсем другое. И состоявшаяся тут же беседа его не разочаровала. Юрико, особняк в лесу, Подмосковье. Два часа охоты не принесли сюрпризов. Монстров убивать удавалось все быстрее и ловчее. Призы исправно сыпались по две штуки с каждого. И по окончании охоты все сели в машину и поехали навстречу с охранником огромного особняка. Первым делом сенсей приказал выставить полученные трофеи на обмен на рынок на намеченные цели, а потом проверить, не сработали ли ранее выставленные лоты. Выполнив поручение, результаты проверки озвучили. Оказалось, что за два часа мы разжились одним элементом на боевой костюм SD-54, одним элементом на маскировочный костюм XR-70, а также заклинанием «Пелена тумана» и навыком «Маскировка». «Пелена тумана» досталась Виктору, маскировку мы заставили взять сенсея, а то он вечно все раздавал, не оставляя себе ничего. Дает способность скостовать полосу тумана на несколько минут. Ширина, высота, густота, время сохранения зависит от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта, зачитал Виктор описание своего заклинания.
«Вполне годится для наших целей», — прокомментировал Дмитрий. «Разве что надо использовать тогда, когда это уместно. В жаркий полдень посреди сухой равнины вряд ли послужит уместной маскировкой. Скорее выдаст».
Сенсей кивнул и зачитал описание своего навыка.
«Навык «Маскировка новичок». Заметность обладателя уменьшается на 20% в любых условиях.
«И с этим мы не прогадали», — сказал мой отец. «Считаю, что нужно выменить такой каждому члену отряда».
«Хорошо. С новой добычей поставим заявки еще на 4 таких», — согласился сенсей.
А дальше мы занялись продумыванием списка необходимых припасов для 3 складов, основного и запасных. Мой отец напомнил всем, что после краха цивилизации разжиться любой из тех вещей, которые считаются сейчас элементарными, будет очень сложно, поэтому думать надо основательно. Ох, я тут и призадумалась. Интересно, когда я найду доступ в виртуальную игру? Будет ли там так интересно, что мне больше не захочется сесть и потупить за ноутбуком в одной из привычных игр, в которые я периодически играла? Правда, тут я вспомнила, что они все онлайн, поэтому по-любому мне в них после краха цивилизации больше не поиграть. Ну, значит, игровой ноут заказывать можно, но надо подумать, какие старенькие игры на него можно загрузить. Дмитрий, посоветуй, а какие игры, не требующие онлайна, можно закачать на ноут, если вдруг захочется поиграть потом в бетонном подвале под вопли тех, кого убивают на улице и скрип когтей монстров по стене? Дмитрий усмехнулся, а потом ответил:
«Бери бессмертную вещь, ей уже больше 20 лет. Heroes of Might and Magic 3. Также могут понравиться Фараон и King's Bounty».
«Спасибо», — поблагодарила я, сама подумала, что ни о чем из озвученного ранее и не слышала. Тут же записала все названия игр в интерфейсе в недавно обнаруженный органайзер. Надо привыкнуть его использовать. Он теперь всегда со мной будет, и его я потерять могу только вместе с головой. Мы подъехали к назначенному месту встречи на лесной дороге, и тут отец, копавшийся последнюю минуту в смартфоне, сказал мне:
«Хорошие новости, дочка. Сегодня в российском посольстве будет готова виза для твоей матери. Мои друзья в российском МИДе помогли, как и обещали. Завтра вечером она уже вылетает во Франкфурт. В нем переночует, послезавтра в 7 утра встречаем ее в аэропорту в Москве».
Сенсей очень сомневался, что стоит организовывать встречу с охранником особняка в лесу, потому что понятно было, что в лес идти без оружия нельзя. А с оружием можно перепугать того насмерть. Но Виктор, позвонивший и договорившийся о встрече, успокоил. Он предупредил охранника, что из-за эпидемии бешенства у лесных зверей все будут вооружены. Но прав, как при встрече поняла Юрико, все же был сенсей. Надо было видеть ошалевший взгляд пожилого охранника, когда они к нему подошли. Все же, хоть и перепугавшись, охранник на контакт пошел. А Юрико даже вспомнила, почему его имя и отчество кажутся ей знакомыми. У одного русского писателя была книга, которая так и называлась «Один день Ивана Денисовича». Это хорошо, легче будет запомнить. План сенсея был прост – подманить и убить одного из лесных монстров, чтобы снабдить охранника интерфейсом, который сделает его гораздо более склонным к любым переговорам об использовании охраняемого им особняка в общих интересах. Все, что для этого требовалось, так это немного потянуть время и заставить биглей погавкать. В таком густом лесу проблем с монстрами не будет. Первой темой для обсуждения стала тема грибов. Май, конечно, но весна была очень теплой, да и дожди часто лили, так что сморчки и строчки собирать тем, кто в них разбирается, уже можно было бы. Но Иван Денисович тут же перевел разговор на тему необычного рыжего зверя, который недавно напал на него в лесу. Вся группа переглянулась. Получается, с монстром охранник уже сталкивался. И раз он здесь, значит, сумел от него благополучно уйти. Вывод? Интерфейс у него уже есть. Сенсей тут же и поднял эту тему напрямую, спросив у Ивана Денисовича, как у него с телосложением и ловкостью. Надо было видеть, с каким облегчением охранник ответил.
Так вы, получается, тоже про этот интерфейс знаете? Значит, я с ума не сошел. Какое облегчение!
Впрочем, когда сенсей рассказал ему подробнее, что конкретно будет теперь с цивилизацией и чем надо заниматься, чтобы выжить, радость у Ивана Денисовича исчезла с концами. Но надо отметить, что в себя он пришел достаточно быстро.
«Ну, как в этой фантастической литературе», — пробормотал он. «Так вам, значит, этот дом понадобился под базу?» «Конечно. Пойдемте, я все там покажу».
Вот так запросто у нас и появилась база. Высоченный забор из красного кирпича был первым, что я увидела, когда мы подошли поближе к поместью богатого человека, который понятия не имел, что его дом скоро станет использоваться нами.
«Полтора кирпича проложены арматурой», — сказал Иван Денисович, заметив мой интерес. «Его в последнюю очередь делали, так что я тут уже был. Добротное сооружение, как и дом».
Сам дом оказался трехэтажным, с еще одним подземным этажом. Наши мужики кисло посмотрели на огромные окна первого этажа и пошли сразу смотреть подвал. Я не поняла, что их не устроило, потому что каждое из окон по всему дому можно было закрыть металлическими жалюзи. Подвальный этаж был заглублен в грунт на 2 метра и представлял из себя главным образом огромную бильярдную комнату без окон с несколькими диванами и креслами и небольшую котельную в отдельной комнатке.
«Вот это другое дело»,
— удовлетворенно сказал сенсей.
«Тут первое время и поживем, пока окна на первом этаже кирпичом не заложим».
«А это точно необходимо. Там же жалюзи есть»,
— опасливо спросил Иван Денисович, видимо, представив, как в разгар работ приедет владелец здания.
«Жалюзи те из металла несколько миллиметров толщиной»,
— сказал Дмитрий.
«Несколько ударов когтистой лапой Годзиллы и поминай, как звали. Будем закладывать. Наймем рабочих сегодня, закажем материалы, с завтрашнего утра начнем».
Сенсей молча кивнул, подтверждая, что все верно. Осмотр других этажей завершили быстро. Гостиная была огромной, на 150 квадратных метров. Высота ее была 7 метров, в 2 этажа. Остальные комнаты все были высотой в 3,5 метра. Куча уютных спален, я сбилась со счета. Большая библиотека с камином из мрамора. Все очень достойно. Когда мы закончили осмотр, сенсей сказал.
«В принципе, все понятно. Места полно. Как заложим все окна кирпичом, не спеша каждый выберет себе комнату. Дмитрий, звони своему организатору поставок. Назначай встречу в Москве. Придется все же нам в нее с тобой вернуться. Сатору поедет с нами. Снимем его деньги для закупок. Мои еще не пришли. Виктор и Ютян, возьмете Ивана Денисовича и вперед в лес. Не теряйте время для охоты. А вначале, Иван Денисович, подойдите ко мне».
Удивленный охранник подошел к сенсею.
«Я лекарь. Думаю, в силу вашего возраста надо вас осмотреть и подлечить. Охота на монстров — очень нервное занятие. Вряд ли стоит начинать ее с инфаркта или инсульта. Прилягте на диван».
На лице охранника промелькнула целая гамма чувств. От изумления до благодарности, и на диван он лег охотно. Сенсей придвинул стул к дивану, сел и положил руки на туловище.
«Вены и артерии наполовину закупорены. Суставы сильно изношены, похоже, артрит. Россыпь камней в левой почке, песок в желчном. Проблемы с легкими», — сказал сенсей буквально через 30 минут после начала сеанса. «Курили?»
«Да»,
— пораженно ответил Иван Денисович.
30 лет стажа.
3 года как бросил, а то начал кашлять постоянно». «Даром для вас это не прошло», — ответил сенсей. «Какое-то большое уплотнение в правом легком, и моего навыка для лечения недостаточно.
Вены и артерии почищу, суставы подлечу. Камни и песок из почки и желчного удалю. С опухолью в легком ситуацию просто пока консервирую. Усугубляться она не будет. Не волнуйтесь. Чувствую, что при дальнейшей прокачке навыка проблему легко решим. И хорошо, что сердце и печень в порядке. Их просто оздоровлю. Процентов на 10 получше станут работать. Почувствуйте себя 30-летним.
Через 15 минут сенсей лечение закончил. Но Иван Денисович с дивана вставать не спешил.
«Что? И все?»
— с недоверием спросил он.
«Да, все, что обещал, сделано», — улыбнулся сенсей. «Пройдитесь, скоро почувствуете».
Иван Денисович встал, легко наклонился, поднял руки над головой.
«Боже мой!» — сказал он потрясенно. «Я левую руку из-за бурсита уже больше года не мог над головой поднять. Сработало? Как хорошо, что я вас пустил!»
Еще через 10 минут мы втроем, помахав машине с сенсеем, Дмитрием и моим отцом, отправились в лес. Иван Денисович шел с топором в руках. Первоначально, конечно, он собирался охотиться с карабином и пистолетом, но мы объяснили, что в этом случае он загубит для себя возможность получения уникального класса «Ретроград». У меня сложилось все же впечатление, что он не совсем понял, что имеется в виду под классом, но я махнул рукой. Со временем охранник втянется. Сенсей же тоже не молодой, а вон как быстро вник. Охота на монстров, конечно, для нас с Виктором существенно осложнилась. Взяли мы с собой только одного бигля, которого так полюбил сенсей, за самостоятельность и чувство самосохранения, чтобы на него не отвлекаться. Главной задачей стало сохранить в живых Ивана Денисовича, даже по ходьбе которого было видно, что от спорта он очень далек. Мы договорились с ним, что он будет стараться держаться от места схватки подальше и наносить финальный удар топором в конце схватки, когда монстр уже не будет опасен. Ну, это в случае столкновения с Годзиллой или Медузой. Что касается кислотных монстров, то тут мы предполагали доверять ему все необходимое. И поливку керосином, и подготовку валежника, и поджигание. Так он, по идее, больше очков заработает за убийство.